Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь шестая. Смирение. Что такое смирение и как важно научиться практически выражать его, получая при этом благословение, вы услышите в этой проповеди.
Когда мы говорим о развитии каждого человека, когда мы говорим о зрелости, когда мы говорим о духовном процессе становления, формирования личности, то чаще всего люди вспоминают такие факторы или такие категории, как знание, христианское образование. Люди пытаются найти какую-то лучшую степень понимания тех или иных вещей. И все это действительно важно. Нам нужно познавать истину больше, нам нужно расширять свой кругозор для того, чтобы мы могли иметь общую картину того, что Бог делает в процессе жизни. Но есть одно условие, от которого непосредственно зависит все остальное. Это реальное практическое состояние нашего сердца. Это не столько то, к чему мы приходим, столько то, как мы подходим к этому. Так вот, Библия в очень многих местах очень подробно объясняет, что самым важным элементом, самой важной составляющей состояния сердца является и должно быть искреннее, глубокое, настоящее смирение. Смиренное сердце должно быть. О смирении очень многие говорят. Это, пожалуй, наиболее часто упоминаемая христианская добродетель или христианское качество, которое ставится высоко, ценится очень высоко, о котором говорят, к которому стремятся даже, каким-то образом пытаются генерировать его в своей жизни. Но тем не менее, несмотря на все то внимание, которое уделяется смирению, мы сталкиваемся с реальными фактами того, что смиренных людей не так много. И когда мы говорим о том, что смиренных людей не так много, это не просто констатация факта. Это не просто описание состояния людей. Этот факт определяет в огромной степени качество нашей с вами жизни. Этот факт определяет, насколько мы знаем Бога, насколько мы сильны, насколько мы духовно растем, насколько процесс нашего преображение в образ Иисуса Христа реален, а не остается только лишь на словах. Поэтому для нас очень важно снова и снова возвращаться к этой теме, для того, чтобы мы могли быть уверенными в том, что мы не только понаслышке знаем о смирении, а мы действительно практически имеем прогресс в нем. Для начала попробуем определить, что такое смирение, о чем идет речь. Что Бог хочет от нас, когда Он говорит о смирении? Как я уже сказал, что оно является одной из наиболее известных христианских ценностей, и, несмотря на это, очень мало известно людям. Если мы попробуем для себя самого сделать определение смирения, то большинство людей, пожалуй, не смогут найти ясного, четкого определения для самих себя, к чему же они стремятся, или чего же они достигают в жизни, или что должно быть вот этим глубоким основанием. Я попробовал сделать несколько определений. Одно из них из популярной энциклопедии звучит так. Смирение – добродетель, противоположная гордыне, и одна из самых главных добродетелей в христианской жизни. Оно состоит в том, что человек невысоко думает о себе, питает в своем сердце духовное убеждение, что ничего своего не имеет, а имеет только то, что дарует Бог, и что он ничего доброго не может сделать без Божьей помощи и благодати. Таким образом, считает себя за ничто и во всем прибегает к милосердию Божию. Достаточно неплохо сказано с разных сторон, несколько детализировано. Я попробовал сделать еще одно, более упрощенное определение смирения, и оно у меня звучит так. Смирение – это реалистичное представление о себе самом в свете Божьей истины. Есть два подхода к смирению. Один подход – это когда человек, как вот написано в первом этом определении выше, вы можете посмотреть, когда человек, он невысоко думает о себе, и он, как здесь они пишут, он считает себя за ничто. То есть это действие, которое производит человек, имея в действительности какое-то понимание своей собственной ценности, но он унижает себя. На мой взгляд, реальное настоящее смирение представляет собой не что иное, как обнаружение реальности. Когда человек открывает действительную реальность, он открывает сущность вещей. Он начинает понимать, что Бог велик, а он сам не просто ценный, но подавляющий ценность. Если человек будет жить так, то он научится гордиться даже своим собственным смирением. Мы об этом чуть позже поговорим сегодня. Здесь совершенно другая картина. Когда человек приближается к Богу, он просто реально понимает, что Бог настолько велик, что перед Ним просто сердце преклоняется. Сердце должно быть сокрушено перед Богом. Таким образом, когда мы говорим о настоящем смирении, настоящее смирение очень тесно связано с ясным, точным представлением о реальности, с библейским представлением о реальности. Реальность смирения очень хорошо проиллюстрирована в разговоре Бога с Иовом. Есть в Библии книга Иова, достаточно большая, объемная книга, которая представляет трагедию, случившуюся с Иовом и его семьей. Вы помните, как Бог отнял у него в один момент очень многое, отнял его бизнес, отнял его детей и, в конце концов, отнял его здоровье. И большая часть этой книги, она представляет собой рассуждение Иова, когда он со своими друзьями, он задает вопросы, он пытается обнаружить причину, он пытается объяснить, почему он страдает. Самые разные причины, самые разные вопросы. Он бросает Богу вызов, он пытается с ним вести какой-то диалог, хотя Бог не отвечает ему, эти друзья предлагают свои объяснения. И так продолжается до тех пор, пока появляется четвертый человек, если вы помните, четвертый друг. Его звали Елиуи. Этот человек, этот четвертый друг Иова, он говорит совершенно другие вещи. Сущность того, что он говорит, сводится, по сути дела, к тому, что Бог настолько велик, что человек не может в его присутствии говорить, он не может предъявлять ему претензии. Давайте послушаем несколько его высказываний. Книга Иова, 36 глава, 26 стих. «Вот Бог велик» – это слова Елиуя, обращенные к Иову. «И мы не можем познать его, число лет его неисследимо». Немножко ниже, 37 главе, 23 и 24 стихи. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силой, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем». Вот заметьте ситуацию. Очень важное обстоятельство, которое нам нужно иметь в виду или понять в этих обстоятельствах. Смотрите, Иов жестоко страдает. И, казалось бы, самое правильное отношение к нему было бы в том, чтобы пробовать утешать его в его страдании, находить какие-то объяснения или каким-то образом облегчить бы его участь. И это именно и делали его три друга. Елиуй имел совершенно другое представление об этом. Правильное представление. Когда Елиуй подошел к этой ситуации, когда он увидел страдающего Иова, он понял, что самая главная беда этого человека заключается не в его страданиях, а в его отношении к страданиям. И так всегда, друзья. В любом деле. Здесь ситуация страданий. У нас может быть ситуация нашей работы или наших семейных отношений. или каких-то перспектив жизни, или физических болезней, или же экзаменов в вашем университете или колледже и так далее. То есть самые разные ситуации. И вот здесь очень важно помнить одно обстоятельство, одно условие, что самая главная суть всего того, что здесь происходит, заключается не в обстоятельствах, а в нашей реакции, в отношении сердца. Именно на это была направлена речь Елиуя. Он попытался обратить внимание Иова на реальность Бога. Ему нужно было увидеть эту реальность, чтобы, увидев эту реальность, смириться. И потом, когда он смирится, вот тогда он начнет жить. Вот тогда все эти обстоятельства, они станут на свои места. Вот что значит смирение, друзья. Смирение – это не просто какая-то вялость человека, который, ну, просто как тряпка, которого сюда поставили, он здесь стоит, сюда посадили, он там сидит. Это совершенно другое. Смирение – это правильный взгляд на реальность. Вот почему мы изучаем Священное Писание, потому что оно нам помогает увидеть эту реальность. Оно помогает нам увидеть Бога и помогает увидеть самих себя. Кстати, после того, когда Елиуй обратился к Иову, после этого, если вы знаете, заговорил сам Бог. Посмотрите, пожалуйста, 38 глава с 1 стиха. Буквально после последних слов Елиуя говорит Бог. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Заметьте, что говорит Бог. Бог обращается к Иову, пытаясь поставить его в правильное положение по причине того, что его страдания в огромной степени усиливаются тем, что он стоит неправильно. Он смотрит на вещи неправильно. И самое главное, он смотрит на Бога и на самого себя неправильно. И от этого все его страдания усиливаются во много раз. Вот поэтому Бог приходит к нему, Бог обращается к нему, он любит Иова. Вот эти слова, обращенные к Иову от Бога, могут показаться резкими, могут показаться какими-то подавляющими. Но в действительности Бог делает вот эту шокотерапию для Иова, для того, чтобы помочь ему взглянуть на ситуацию правильно. Бог продолжает эту тему достаточно долго, всю 38 главу, 39 главу. И в конце 39 главы, кстати, в русской и английской Библиях здесь расхождение в нумерации. В русской Библии это 39 глава, 33, 34 и 35 стихи. В английской Библии это будет 40 глава с 3 по 5 стихи. Здесь реакция Иова. Иов прозревает. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду“». То есть Иов понимает реальность, Иов понимает, что он стоит перед таким гигантом, перед которым ему нечего сказать. Он несопоставим с Богом. Вот здесь начинается смирение. Вот здесь начинается точка выздоровления Иова. Здесь начинается та точка, в которой у него в голове, у него в сознании, в его ощущениях жизни постепенно вещи становятся на свое место. И постепенно он начинает видеть их правильно. Смирение, как я уже сказал, это не что иное, как обретение реальности. С момента грехопадения люди живут во лжи, предполагая, что они имеют свою собственную значимость. Они имеют право требовать от Бога, они имеют право искать своего, они имеют право делать свои собственные оценки, что хорошо, что плохо и так далее. И мы, каждый из нас, живем с этим в нашей крови и плоти. В каждой клетке нашего тела живет вот этот дух утверждения себя или дух своей собственной самозначимости. И это именно то, что разрушает нашу жизнь. Это именно то, что является самым большим врагом нашей жизни. Джон Стотт когда-то говорил о гордости следующее. В любой стадии нашего христианского развития и в каждой сфере нашего христианского ученичества гордость – наш самый большой враг, а смирение – наш лучший друг. Опять-таки, у нас будет много еще разных других задач. Нам нужно учиться чему-то, нам нужно побеждать что-то, нам нужно познавать. То есть есть процесс жизни. Но вот весь этот процесс жизни, он будет в огромной степени зависеть от того, как мы к нему подходим. Если мы будем подходить гордым, с гордым, надменным сердцем, то мы будем проигрывать постоянно. Мы будем постоянно под воздействием нашего врага, нашей гордости. Если мы будем учиться правильной оценке реальности, мы будем видеть Бога и себя правильно, то тогда мы сможем побеждать. Итак, мы немножко остановились на том, что такое смирение. Смирение, по сути дела, это реальная оценка того, что происходит. Реальная оценка Бога и самого себя, и правильная реакция соответствующая. Давайте посмотрим немножко больше на необходимость смирения. Почему Бог так сделал, что смирение является крайне необходимым элементом нашей жизни? Почему Он устроил нашу жизнь так, что Он исключил всякую возможность гордыни в развитии человека? То есть, если в человеке есть гордыня, она есть у каждого из нас. Речь идет вот о чем. Чем больше в нас гордыни, тем меньше от нас толку. Чем больше в нас гордыни, тем меньше мы растем, тем менее уверенными, тем менее стабильными, тем менее радостными мы будем. Гордыня всегда разъедает нашу жизнь и разрушает ее. Смирение является главным условием, делающим отношения с Богом возможными. Это первая необходимость смирения. Мы уже отметили вначале, что смирение разумно, по сути дела. Смирение – это правильная оценка реальности. Мы ясно понимаем, что Бог велик, а мы слабые, немощные и нуждающиеся. И в соответствии с этим мы реагируем, и в соответствии с этим у нас должен формироваться настрой нашего сердца. Но когда мы говорим о необходимости смирения, то необходимость смирения начинается с того, что смирение открывает нам дорогу к Богу. Без смирения отношения с Богом просто невозможно. Исаия 66 глава с 1 стиха написано так. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Мы уже говорили, что с момента грехопадения человеческое сердце наполнено бунтом. Оно наполнено гордостью, оно наполнено самоутверждением. Именно человеческий бунт разделяет человека и Бога. Именно это и является претензией человека на то, что он является Богом. Он представляет себя достаточно ценным. Или речь не идет о том, что достаточно или недостаточно. Он просто представляет себя ценным, независимо от Бога. Он представляет свою собственную самоценность без Бога. Поэтому Бог, обращаясь к людям, Он говорит простую вещь. Давайте посмотрим на этот текст. Он говорит, что всякое служение не имеет никакого смысла, если сердце человека не сокрушено перед Богом. Посмотрите еще раз. Так говорит Господь, небо – престол мой, земля – подножие ног моих, где же вы построите дом для меня и где место покоя моего? Он говорит, вы ничего не можете сделать для меня. Дальше фокусирует наше внимание на более важных вещах. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Это начальная, это отправная точка наших отношений с Богом. Книга пророка Сафонии, 2 глава, 3 стих, говорит о том, что смирение – это первое условие спасения. «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренно-мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Находясь в положении бунта, человек никак, никаким образом не может иметь мир с Богом. Поэтому он находится в состоянии постоянной войны. Вот почему здесь написано «взыщите смиренно-мудрее». И смиренно-мудрее поможет вам, оно создаст необходимые условия. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих, говорит, еще один элемент добавляет о необходимости смирения. «О человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и, третье, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». То есть никакая религиозность, никакие исполнения обрядов, никакие другие элементы жизни, они никогда, никаким образом не могут заменить настоящего глубокого сердечного смирения. Псалом 50, 17 стих написано: «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Именно по этой причине Бог так строит наши обстоятельства, что Он через них добивается нашего смирения. Нам, конечно, хотелось бы просто так подняться утром с постели и быть уже очень смиренными. Смиренными, чтобы мы могли иметь все вот эти Божьи благословения, о которых здесь написано. В действительности это немножечко сложнее, потому что у каждого из нас живет такой упертый внутри человечек, который не хочет смиряться. Поэтому Бог не только говорит нам через свое слово, говорит о своем величии, говорит о нашей зависимости от Него. Он еще и принимает или преподает нам практические уроки. Он берет нас на практику. Он берет нас на практику, где Он реально практически нашу вот эту жестоковыйную выю или шею упертую, Он каким-то образом гнет разными обстоятельствами. В Библии есть много примеров, каким образом Бог сокрушал гордыню разных людей, и особенно людей народа Божьего, людей Божьих. Народ израильский ходил по пустыне 40 лет именно по этой причине. По причине того, что их сердце не было смиренным. И Бог, заботясь о них, зная, что в этом самое большое их благо, зная, что несмиренное сердце никогда не сможет быть счастливым, никогда не сможет правильно жить. Поэтому Бог водил их столько, сколько нужно для того, чтобы смирить их сердце. Послушайте, пожалуйста, книга Второзакония, 8 глава, с 14 стиха. «То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, написано, и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет твой, который Он клятвой утвердил отцам твоим». Заметьте, очень важное обстоятельство в этом тексте. Вы никогда не думали, что Бог мог бы повести народ израильский другим путем? Но зачем его вести вот туда, в Аравийскую пустыню? Можно было бы сразу по короткой дороге прийти в обетованную землю с минимальными проблемами. Он здесь перечисляет, который провел тебя по пустыне великой и страшной. Бог специально повел народ израильский по пустыне страшной, написано здесь, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды. То есть очень неприветливое место здесь было. Бог проводит Израиль через большие трудности. И Он говорит, почему Он это делает. Он объясняет, чтобы смирить тебя, дабы впоследствии сделать тебе добро. Речь вот о чем идет. Израильтяне живут со своим несмиренным сердцем, которое препятствует Богу сделать им добро. Поэтому Бог ведет их на 40 лет в пустыню, для того, чтобы там, проведя по пустыне, смирить их сердце, для того, чтобы можно было им добро сделать потом. Это то, что происходит в жизни каждого из нас. Другими словами, дорогие друзья, чем быстрее мы смиряемся, тем меньше у Бога есть необходимость водить нас по таким подобным местам. Вот этим сухим, где змеи, скорпионы и так далее. Всякие разные приключения. То есть наше смирение, оно крайне необходимо нам. Оно необходимо для того, чтобы мы имели отношение с Богом. И оно необходимо для того, чтобы мы могли иметь благословение, реальные благословения в жизни. Кстати, Бог и спасение устроил именно таким образом, чтобы оно было возможно только при смирении. То есть, если сердце человека не смиренно, то спасение невозможно, нет доступа к спасению. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 8 стиха, 8 и 9 стихи, там написаны такие слова, послушайте. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар», и дальше подчеркнуто, «не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть Бог знает, что когда мы хвалимся чем-то, это блокирует Его возможность нас благословлять. И поэтому Он устроил спасение таким образом, чтобы ни у кого из людей не было ни малейшей возможности хвалиться собой. Ни малейшей возможности хвалиться своими достижениями, каким-то своим личным достоинством. В нас нет ничего доброго. И речь не идет о том, что мы должны считать, что в нас нет ничего доброго. Речь идет о том, что в нас нет ничего доброго. Это реальный факт. И поэтому Бог открывает один только путь, когда мы спасены благодатью. Что это значит? Это значит 100% даром. То есть Он дал нам свое 100% спасение для того, чтобы мы полностью зависели от Него. И у нас не было никакой возможности для того, чтобы хвалиться. Несколько слов о благословениях смирения. Мы говорили о том, что такое смирение, о том, что смирение необходимо, и без него не проживешь. И теперь немножечко о благословениях. Действительно, смиренные люди получают благословение. Настоящие смиренные люди. Заметьте, учиться смирению больно, неприятно. Учиться смирению связано с умиранием для самого себя, с отказом от своей гордыни и так далее. Это влечет за собой реальную нагрузку. И поэтому для многих и многих людей учиться смирению слишком трудно, и они не учатся. Они пытаются прожить без смирения. Но если человек все-таки смиряется перед Богом, то он получает огромные благословения. И некоторые из них мы отметим сейчас. Первое, смирение – это условие общения с Богом. Мы уже говорили в самом начале, что к Богу нельзя подойти без смирения. Исаия 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Заметьте, вот всякий раз, когда ваше сердце переполнено каким-то видом гордыни, будь это обида, будь это раздражение, будь это страх, будь это какие-то другие формы утверждения самого себя, в которых нет простого, прямого доверия Богу и жизни с Ним. Если это происходит, то вот чем больше у нас гордыни, тем меньше там места Богу. Здесь написано, я живу на высоте небес, а также с сокрушенными и смиренными духом. И дальше написано очень важные слова, чтобы оживлять дух сокрушенный. И чтобы оживлять сердца смиренных. То есть речь идет о реальном благословении, которое мы получаем от общения с Богом. И это благословение напрямую зависит от того, насколько мы сокрушаем свое сердце перед Ним. Насколько мы реально учимся и отдаем себя Его настоящему смирению. Мы чуть позже поговорим о том, как учиться смирению. Как это практически может быть нашей с вами реальностью. 33-й Псалом, 18 стих написано, «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Опять-таки, смирение – это условие общения с Богом. Причина этого заключается в том, что Бог в своем величии и святости, Он не допускает никакой иной формы общения. С Ним можно общаться только в преклоненном состоянии. И это факт, это объективная реальность, которую нельзя обойти. Написано, Бог гордым противится. Как только гордый человек появляется, сразу же включается Божье противление. Только смиренный сердцем может иметь вот этот доступ. Здесь написано, смиренных духом спасает. Второе. Смирение – это условие действия Божьей благодати. Мы все зависимы от Божьей благодати, мы нуждаемся в ней. Каждый из нас, каждый Божий день. 1 Петра 5, 5, 6 написано, «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Как я уже сказал, что наша жизнь, она напрямую зависит от Божьей благодати. И чем больше мы хотим иметь этот живой поток, этот контакт с Божьей благодатью, тем больше нам нужно искать смирение нашего сердца. И здесь ясно объясняется даже как. Смотрите, младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу. Это живая связь. Подавляющее большинство людей боятся подчинения себе, подчинить себя кому-то, как огня. Дети боятся подчинить себя родителям, они считают, что это унижает их собственное достоинство. Члены церкви, они боятся подчинить себя пастырю, потому что это будет авторитаризм и диктат какой-то. И так люди и живут, игнорируя ясное повеление Священного Писания, где очень просто написано «младшее», повинуйтесь пастырям, все подчиняйтесь друг другу, то есть ищите интересов друг друга, живите людьми, которые вас окружают. И дальше написано, почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Чем проще мы будем, чем естественнее, чем смиреннее мы будем, тем больше вот эта Божья благодать будет наполнять наши сердца и будет делать нас способными жить. И жить правильно, жить, достигая Его целей. Жить так, чтобы мы могли иметь Его будущее и вместе с Ним достигать Его. Третье. Третье благословение. Бог отвечает на молитвы смиренных. Смирение – это условие общения с Богом, смирение – это условие действия Божьей благодати. Смирение – это условие ответа на наши молитвы, Божьего ответа на наши молитвы. Когда народ израильский, или Бог позволил народу израильскому построить храм, царь Соломон тогда правил, он возглавлял это строительство, и вот когда было закончено строительство, после этого была совершена специальная молитва, специальное служение, освящение было, и в это время Бог обратился и дал завет, специальный завет, который был заключен еще с Давидом когда-то, и потом он был повторен с Соломоном. Вторая Паралипоменон, 7 глава, 14 стиха, открывает вот эту первую ситуацию, когда Бог открывает то, что будет происходить в этом храме. Он говорит, что если народ когда-то отступит от повеления Божьего, и Бог наполнит его жизнь разными бедствиями, и народ вернется к тому, чтобы поклоняться ему, то вот для того, чтобы была услышана молитва этих людей, необходимо очень важное условие. Посмотрите, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Заметьте, как здесь тот факт, что Бог услышит молитву, напрямую зависит от того, смирится ли народ. Очень часто мы молимся, мы просим Бога о разных вещах без смирения сердца, и поэтому не получаем. Потому что мы не готовы в сокрушении сердца сокрушиться или предстать перед Ним и позволить Ему делать с нами то, что Ему угодно. Заметьте, смирится народ мой и обратятся от худых путей своих, и будут молиться, я услышу с неба и прощу грехи их. И последнее. Смирение приносит успех. Библия много говорит о том, что человек, который имеет смиренный дух, он имеет массу преимуществ. Самое первое преимущество, этот человек имеет мудрость. Посмотрите, притчи, 15 глава, 33 стих. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». То есть вот это состояние сокрушения перед Богом, оно сразу ставит все в правильные, на правильные места, все то, что человек видит. Сразу человек начинает правильно ориентироваться в жизни. Он уже не блуждает где-то, он ясно понимает реальность. Он понимает, что стоит много, а что меньше. Он понимает ценности, он понимает, чего нужно бояться, а чего не нужно бояться. Он понимает, чего нужно желать, а от чего нужно убегать. Тогда, когда человек имеет страх Божий, он становится мудрым. Кроме того, смирение способствует достижению наилучших результатов в жизни. Посмотрите, 18 глава притчи, 12 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Слава в данной ситуации или в данном тексте, речь идет о достижениях, о развитии, о успехе. То есть человек, это не просто его будут славить, а это то, что он станет известным тем, что он действительно успешен, тем, что он действительно великий человек. Совсем не обязательно, что о нем пишут в газетах, но то, что он делает славно. Он делает так, что это, на это хочется смотреть. Он делает так, что достигает успеха. Заметьте, написано, смирение предшествует такому положению. Это касается нашей жизни, друзья. Каждого из нас в разных обстоятельствах, у каждого из нас свой круг дел, наших обязанностей, задач, которые стоят перед нами. И нам нужно понять, что состояние смиренного сердца – это лучшее состояние, в котором мы сможем достичь действительного настоящего успеха. Кроме того, смиренные люди обязательно будут иметь добрую репутацию среди окружающих. В притче 29:23 написано, гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Очень часто люди ищут чести. Мне часто приходится встречаться, когда люди, которые постарше, они претендуют на то, чтобы те, кто помладше, им оказывал честь. И оно действительно так, Библия говорит, что младшие должны почитать старших. Но нигде не написано, чтобы старшие требовали от младших почтения. И получается такая парадоксальная ситуация, когда человек по годам-то уже бы должен быть почтенным, так и называют почтенный возраст, но чести он не заработал. Своими действиями, своими решениями, своим отношением, своим горделивым сердцем он сделал так, что люди бегут от него. Люди не хотят иметь с ним дело. Если они и делали что-то, то подолгу, потому что их что-то заставило, мнение окружающих людей, может быть, или же власти, или еще кто-то. Вот здесь написано о настоящей чести. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Он действительно будет в любви у народа. Он действительно будет пользоваться почтением. Люди будут его почитать. Я знаю, что каждый из нас хотел бы, чтобы ему оказывали внимание. Нормальное, здоровое внимание. Каждый из нас хочет быть нужным человеком. Даже если вы говорите, что вы не хотите этого, это просто ваша реакция, может быть, на что-то. Бог нас так сотворил. И вот здесь Он объясняет реальный и правильный путь, каким образом мы можем это получить. Итак, мы говорим о нашем развитии, о нашем духовном развитии, о том, что нужно для практического христианства, что нужно для того, чтобы каждый из нас мог учиться быть зрелым человеком, и одним из важнейших условий, пожалуй, самым, наверное, важным, является смирение. И мы говорили о том, что смирение – это понимание реальности того, кто такой Бог и кто такие мы. Мы говорили о том, что смирение крайне необходимо, без него ничего невозможно в наших отношениях с Богом. И мы говорили о том, что смирение приносит очень много реальных практических благословений в нашу жизнь. Нам осталось посмотреть на то, как же научиться смирению. Что же сделать, чтобы мы с вами были смиренными людьми. Сутью гордости в самом начале, если вы помните, была претензия человека на то, что он может поставить себя на тот же уровень, на котором стоит Бог. Дьявол подошел к человеку, и он сказал человеку о том, что ты можешь быть Богом. Человек не может быть Богом, но человек может попробовать, он может претендовать на то, что он может быть Богом. И это желание реализовалось в том, что человек возомнил о себе, что он сам, мы уже отметили, представляет собой независимую значимость или ценность сам по себе, независимую от Бога. Это первое. Второе. Сутью гордыни было то, что человек посчитал себя способным сам определять, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. И в этом и заключается несмиренный дух. В этом и заключается вот этот внутренний, несломленный стержень, этот сопротивляющийся человек внутри. Это внутреннее противление Богу. Для того, чтобы человек стал смиренным, для этого недостаточно быть просто обмякшим, просто, ну, никаким. Некоторые люди связывают смирение с какой-то бездеятельностью, безвольностью, слабостью. В самом деле это не так. Смирение требует сокрушения вот этого внутреннего бунтаря. С ним что-то нужно делать, с этим бунтарем. Несколько важных атрибутов смирения, которые нам нужно понять перед тем, как мы будем говорить о том, как мы можем учиться смирению. Первое. Смирение не означает забитости, безвольности и бездумия. Для некоторых людей он такой смиренный, то есть они хотят охарактеризовать человека безвольного, слабого, не имеющего каких-то там амбиций, эмоций и так далее. В действительности это не совсем так. Смирение не означает забитости, безвольности или бездумия. Смирение – это осознанный отказ от претензий на свое превосходство. У каждого из нас есть претензия на свое превосходство. И когда, для того, чтобы мы были смиренными, нам сознательно нужно отказаться от этой претензии. Смирение – это признание реальности и доверие своей жизни Богу. Поэтому смирение является настоящим источником силы, а не слабостью. Давайте посмотрим на то, как научиться смирению, что сделать, чтобы все это у нас было. Первое. Откажитесь от претензий на свои права. Вот это самое первое, с чего началась проблема человека. Человек стал рассматривать свою жизнь как независимую жизнь от Бога. И раз она независима от Бога, значит, он претендует на то, что он на что-то имеет право. До того, как человек согрешил, человек имел все. Бог ему давал все. Он дал ему землю, он дал ему здоровье, он дал ему жизнь, он дал ему все необходимое для этой жизни. И он нормально функционировал в раю. То есть жил в лучшем месте, которое можно только себе представить. Но после того, когда человек согрешил, человек стал уже ко всему этому относиться следующим образом. Он уже стал считать, что он имеет на это право. До того он все это получал по милости, и он ясно знал, что он все это получает по милости. То теперь человек уже стоит в положении гордого, независимого, который имеет на что-то право уже. Если вы посмотрите на нашу современную жизнь, то здесь одни права. Очень мало обязанностей, все права, если мы посмотрим. И этот дух, он подогревается с разных сторон, обществом, людьми самыми разными, там, друзьями, рекламой и так далее. Мы живем вот с этим мнимым, абсолютно неправильным, нереальным представлением о том, что мы имеем на что-то право. Так вот, для того, чтобы нам научиться смирению, нам нужно признать в принципе, что мы не имеем никаких прав. Вот только отсюда может начаться школа смирения. Кстати, это и является первой точкой следования за Иисусом Христом. Луки 9 глава 23-24 стих написано: «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя». Вот здесь речь идет о том, что перестань претендовать на права, отвергни себя. Это первая точка, с которой начинается отношение с Богом, с которой начинается спасение, мы говорили немножечко до того. Возьми крест свой и следуй за мной. Кроме одноразового вот этого стратегического решения, которое мы принимаем в момент спасения, когда мы следуем за Иисусом Христом, когда Бог касается и сокрушает наше сердце, мы понимаем, что мы действительно не имеем никаких прав, мы ни на что не можем претендовать, мы просто доверяемся в Его руки полностью, мы падаем на Его благодать, на Его милость просто. И Он дальше нас несет. Мы знаем, что мы абсолютно ни на что не можем здесь претендовать в жизни. И Он несет нас дальше, и Он делает нас тем, чем Он хочет нас сделать. Кроме вот этого одноразового решения, каждому христианину приходится на протяжении своей жизни конкретно вот это стратегическое решение воплощать в реальных действиях, в разных реальных ситуациях, где мы попадаем, которые нас зажимают, которые требуют от нас чего-то своего, или наше собственное «я» пробуждается в этих ситуациях. Вот здесь каждый раз напоминание нам о том, что нам нужно здесь опять отвергнуть себя. Нам нужно здесь понимать, я не имею права. Это реальный шаг к смирению. Послание филиппийцам, которое мы прочитали сегодня, 2 глава с 5 стиха, очень ясно сказано об этом, с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Заметьте, Иисус Христос, Он по праву занимал наивысшее место во Вселенной. Написано, Он не почитал хищением быть равным Богу, то есть Он был равным Богу. То есть Он был Богом, для Него равенство с Богом не было чем-то незаконным. Он был равным Богу, это вполне естественно. Но теперь посмотрите, что происходит. Он, занимая такое великое место, Он являясь очень великим, Он опускает себя, свои права, он отказывается от своих прав, и он становится слугой, написано, принял образ раба. Слуга – это даже не совсем раб. Слуга просто выполняет наши поручения, а раб вообще нам принадлежит. Раб полностью живет для того, что хочет его хозяин. Так вот, Иисус Христос, Он занимал самое великое положение – и потом он сознательно занял самое низкое положение. Здесь написано, что он занял его не просто на одно мгновение, а он занял его последовательно до той точки, когда его даже на кресте Голгофском в жесточайших страданиях распяли. Вот это реальный пример смирения. И посмотрите 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». То есть нам нужно воспитывать в себе то же отношение, какое и в Иисусе Христе. То есть вот точно такое. Заметьте 9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Причина, почему у нас нет выдающихся или очень мало выдающихся людей, настоящих выдающихся людей, заключается в том, что у нас нет выдающегося смирения. Заметьте, очень интересная вещь. Мы все по своей природе живем тем, чтобы продвинуть себя к разными сферами. Кто-то образованием, кто-то способностями, кто-то деньги зарабатывать может, кто-то еще чем-то. Самые разные люди разными сферами, в разных сферах пытаются себя продвинуть, утвердить как-то себя. Заметьте, вот то, что написано здесь, совершенно по другой схеме построено. Здесь человек не утверждает себя, а наоборот смиряет себя. Достоинство Иисуса Христа в данной ситуации полностью зависит от того, что с ним сделает Бог. Он, наоборот, все больше и больше теряет возможность контролировать свою собственную жизнь. Он уже доходит до того, что он не просто стал человеком, когда он был на небесах, он контролировал все. Он стал человеком, и уже в огромной степени он зависит от людей. Ну ладно, еще от хороших людей. Ладно еще от Марии и Иосифа, которые его любят. Но когда он был на кресте Голгофском, он зависел от плохих людей, от негодных людей. От людей, которые просто из-за своей собственной жажды власти просто оклеветали его, очернили его, избили, обругали и повесили на крест для того, чтобы он там умирал. Это очень важно. Мы часто не можем смириться, потому что мы говорим, ну я должен за себя постоять. Но обстоятельства, ладно, если там в хороших обстоятельствах, хорошие люди, они со мной хорошо, я с ними хорошо, я смиренно с ними и так далее. И таким образом я вот культивирую это смирение. Здесь совершенно другой тип. Смирение очень тесно связано с нашей зависимостью от Бога. Есть второй элемент смирения. Первое – откажитесь от претензий на свои права. Второе – осознавайте свою нищету. Матфея 5 глава 3 стих написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Когда мы говорим о настоящем смирении, смирение возникает тогда, когда человек, увидев Бога, видит себя по сравнению с Ним абсолютно ничтожным. Вот для того, чтобы это состояние было, которое здесь описано Иисусом Христом, это Его Нагорная проповедь, для того, чтобы это состояние было, это состояние можно воспроизвести только в одном случае, только когда мы будем видеть великого Бога. Только когда мы будем сравнивать себя с Ним. Если мы будем сравнивать себя с кем-то из людей, мы всегда будем иметь что-то, чем мы можем все-таки похвалиться, что-то, чем мы можем все-таки гордиться. В данной ситуации Иисус говорит: «Блаженны нищие духом». Осознавая свою нищету, эти люди жаждут Царства Небесного. Они жаждут наполнения этим Царством. Они жаждут насыщения своей жизни Царством Небесным. Апостол Павел показывает пример того, как он видел себя самого совершенно нищим и полностью зависимым от Бога человеком. 1 Тимофею 1 глава с 15 стиха. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Заметьте, для апостола Павла это была рабочая философия жизни. Он практически реально жил этим. Он реально видел себя, что он самый последний грешник. И когда он видел это не удручало его. Это, наоборот, показывало огромное действие Божьей благодати. Он говорит: для того я и помилован. Он видел в своей нищете обильное действие Царствия Божьего. Проблема большинства людей заключается в том, что они имеют нереальные представления о себе. Нам очень трудно ясно, глубоко понять, кто же мы в самом деле. И мы постоянно склонны думать о себе немножечко больше. Так легче жить, нам кажется. У нас есть потребность в том, чтобы мыслить о себе что-то. И поэтому мы вспоминаем свои мнимые качества, опять-таки сравнивая себя с людьми, а не сравнивая себя с Богом. Римлянам 12 глава, 16 стих написано: «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, будьте реалистами». Есть третье важное условие для того, чтобы учиться смирению. Мы говорили о том, что нам нужно отказаться от претензий на свои права, нам нужно осознавать свою нищету, подходя близко к Богу и понимая то, кто Он и что Он делает для нас, и что Он наш Спаситель, подходить ко кресту Голгофскому, о котором мы говорили, что делал апостол Павел. Третье. Нам нужно доверять свою жизнь Богу. Дело в том, что смирение невозможно без доверия Богу. Вот посмотрите. Причина, почему мы гордимся, почему мы думаем о себе, что мы что-то, заключается в том, что у нас нет точки опоры другой. Как только Адам с Евой оторвались от Бога, так у них сразу возникла потребность каким-то образом надуваться, каким-то образом представлять себя чем-то. Они даже взяли, быстренько сшили из листьев одежду себе. Это потребность себя самого как-то приподнять. Это вполне естественно. Вот если такой человек начинает смиряться, он просто морально, психологически не может существовать, и поэтому у него внутри все сопротивления срабатывают в смирении. Поэтому реальное настоящее смирение возможно только в одном случае. Только тогда, когда мы конкретно уповаем на Бога. Настолько, насколько мы доверяем себя Богу, настолько мы и можем сдать себя. То есть мы можем перестать сопротивляться, мы перестанем утверждать себя. Это очень хорошо, можно видеть в жизни Иосифа. Если вы помните, Иосиф, он был человеком, которому Бог так определил пережить много испытаний. Помните, его братья восстали против него, и они его продали в рабство, и в результате он попал в один дом, там, где его оклеветали, в конце концов, он попал в тюрьму. То есть масса разных испытаний. Но заметьте, на протяжении всего этого долгого периода времени сердце Иосифа не очерствело. Иосиф продолжал нормально функционировать. И не просто нормально, он везде имел успех. Куда мы ни посмотрим, в какую его сферу. В доме Потифара он имеет успех. В тюрьме его поставили начальником. Попал он в египетский этот фараоновский дом, и он уже там премьер-министр. Причина, почему он так живет, заключается в том, что у Иосифа сердце было смиренное. Многие из нас находят оправдание. Сегодня психологи это объясняют. Говорят, ну, у меня было трудное детство. Ну, там, бабушка кочережкой била. Вот. Или еще там что-нибудь. Ну, или папа обзывался. Вот. И если вот так вот тяжело, а психологи здесь еще подсказывают, да, точно, точно било. И поэтому ты как волчонок стал, и поэтому ты вот огрызаешься теперь на всех всю жизнь, и тебе вот счастья нет в жизни. Посмотрите, Иосифа били очень много. Его предали. У него было очень много причин, чтобы озлобиться. Но заметьте, он проходит всю свою жизнь. И в самом конце, когда его братья приходят, когда отец умер, помните, братья приходят, они пытаются, они сочинили даже историю там, пытаются как-то устроить свою жизнь дальше. Послушайте, как Иосиф говорит им. 50 глава книга Бытие с 19 стиха. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». То есть вот это состояние смиренного духа, оно позволило ему пройти через всю эту мясорубку жизни и не озлобиться. Он смог пройти через весь этот сложнейший лабиринт. И при всем этом он живет великодушным человеком. Причина, почему он так может жить, он говорит, я боюсь Бога. Бог является моим упованием. Посмотрите, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Иосиф уповал на Бога постоянно. Любые ситуации, которые происходили, он видел в них Божье водительство и доверялся им. Попал ли он в тюрьму, он доверяется Богу. Этот человек, которому он истолковывает сон, и который уходит, и там должен был предстать перед лицом фараона, и он тоже доверяется Богу, и он продолжает еще сидеть в тюрьме 2 года. И он доверяется Богу, и он не ожесточается. Ну что ж, такой-сякой нехороший, не вспомнил про меня. Я-то ему вот хорошее здесь, помог ему здесь, доброе дело сделал. А он не вспомнил. Но заметьте, он доверяется Богу, и в результате того, что он доверяется Богу, у Бога есть время, когда этому человеку нужно вспомнить про Иосифа. Тогда, когда он имеет самый большой шанс занять то место, которое он должен занять, место премьер-министра Египта. Итак, доверяющие Богу жизнь, они имеют свободу не зависеть от обстоятельств, которые вокруг них, не зависеть от того, что думают о них люди. Они знают, что их истинная значимость определяется Богом, а не людьми. И они практически доверяют свою жизнь, каким образом Бог поведет нас. Вот это и есть смирение, друзья. Есть реальное смирение. Причем у каждого из нас свои сферы. Кто-то сдает экзамены, и он думает, сдам, не сдам. Ты учи хорошо, а остальное доверь Богу. И Бог определит, когда сдать, и сколько сдать, и насколько сдать. Кто-то строит отношения с кем-то, и ромашку берет, и листает, любит или не любит, и так далее. Ну, я думаю, что ромашки не берут уже в наше время. Но в сердце переживают очень многие. Смирение означает доверить просто ситуацию Богу. И Бог сделает наилучший вариант. Это реальность смирения, реальность благодати, смирения, которую каждый из нас может и должен иметь. Итак, мы говорили о трех уже ступенях. Как научиться смирению? Откажитесь от своих претензий на свои права. Осознавайте свою нищету, стоя перед великим Богом и Голгофским крестом. Третье. Доверяйте свою жизнь Богу практически. Четвертое есть условие. Будьте готовы учиться. Смиренные люди – это те, кто готов учиться. По сути дела, в этом-то и заключается суть нашего смирения, что мы понимаем, что у нас очень много неправильного знания. Три факта, которые связаны с этим. Первое. Когда мы говорим о том, что смирение – это люди, которые готовы учиться, это означает, во-первых, признание того, что мы не все знаем, и что не все то, что мы знаем правильно. Это и есть смирение. Заметьте, вот это, казалось бы, простая точка, но она является причиной таких напряжений в жизни многих-многих людей. Когда человек хочет, чтобы было по его. Вообще это глупо. Нужно хотеть, чтобы было правильно. Но мы считаем, что так, как мы считаем, и есть правильно. И вот здесь беда заключается в том, что мы вместо того, чтобы взять и подвергнуть свою позицию и свое мнение оценке того, что объективно правильно, мы наоборот пытаемся добиться своего собственного какого-то взгляда. Причина этому одна – гордость. Но проблем от этого очень много. Самая первая проблема – этот человек не способен реально развиваться. Там, где он не все знает и неправильно знает, он думает, что он знает, и он перестает учиться. Вы помните, как-то я рассказывал, Сократа признали однажды самым мудрым человеком на планете. И он долго ломал голову, почему же он самый мудрый. И потом понял. Он говорит, я-то знаю, что я ничего не знаю, а они этого не знают. Оказывается, в этом действительно заключается мудрость. Второе. Готовность практически учиться Божьему знанию. То есть мы реально признаем, что у Бога есть правильное, точное знание, и мы ищем этого знания. Мы сознательно ставим себя субъектом, ставим себя практически в точку подчинения этому знанию. Мы не просто пришли, покивали и ушли. К сожалению, для очень многих христиан их вера совсем не связано с учением, с обучением чему-то. Они приходят для того, чтобы иметь переживание, чтобы ощутить Бога, чтобы каким-то образом ощутить поклонение. Вы знаете, что самое главное переживание, которое Бог хочет, чтобы человек имел, это сознательное подчинение себя Его Слову. Если вы помните, ученики, вернее, христиане в первые года существования церкви, они назывались учениками. Христианами стали называться чуть позже. То есть изначально Христос позвал 12 учеников. Что делают ученики? Учатся. То есть они реально учились у Иисуса Христа. К сожалению, этот важный фактор, он потерян сейчас у многих и многих христиан, и поэтому христиане и терпят бедствие. В-третьих, способность слушать и учиться означает готовность проверять себя, сравнивать себя с истиной. изменяя в себе то, что не соответствует истине, включая знания, практику, привычки, характер и так далее. Вот это реальная учеба. И это значит смирение. То есть смиренный человек – это тот, кто учится. Писание содержит очень много текстов, которые говорят об этом, особенно в книге «Притчи». Я прочитаю несколько из них. Притчи 15 глава с 31 стиха. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирению». Мы уже читали этот стих. Притчи 1.7, еще один такой же стих. «Начало мудрости – страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление». Вот каждый раз, когда вы слушаете проповедь, каждый раз, когда вы читаете Библию, как вы подходите к ним? Подходите ли вы так, чтобы ваше сердце было готово научиться? Так, как здесь написано, посмотрите, ухо внимательное к учению жизни. Посмотрите, тот, кто внимает обличению, тот приобретает разум. Вот в этом богатство смиренной души. Оно, соприкасаясь с истиной, оно наполняет свою жизнь ею. И не просто знание, оно изменяет реально и обогащает жизнь человека. С другой стороны, нежелание учиться является одной из наиболее серьезных проблем, которые существуют у людей. Притча 1 глава 32 стих. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Посмотрите, здесь две причины, которые ведут к погибели. Первое – упорство, и второе – беспечность. Упорство – это гордость. Упорство невежд. Человек продолжает думать, что он все знает. И второе – это лень, беспечность глупцов. И написано «погубит их». А слушающий меня, то есть тот, кто ищет правильного знания, тот, кто ищет Божьего знания, тот, кто свою жизнь приводит в соответствие с ним, он практически обретает жизнь. Окей, это четыре шага, о которых мы говорили, четыре шага практического познания или обретения смирения, как нам научиться ему. Есть еще два. Пятый. Понимайте свою зависимость от Бога. Смирение в этом-то и заключается, что человек понимает, что он ничего не значит, а вся его жизнь полностью зависит от Бога. Римлянам 12:3 написано: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Думать по мере веры означает согласиться с Божьим положением для тебя. У Бога есть для тебя определенное положение. То есть Он дал тебе определенные физические способности, умственные способности, дал определенное здоровье, дал определенное место, куда Он тебя поместил. И вот сегодня мы живем, и мы просто принимаем от Бога вот это положение, зная, что это лучшее положение, которое Бог приготовил для нас. Думать по мере веры. Апостол Павел практически демонстрировал этот подход в своей жизни. Вот интересная вещь, заметьте, мы часто не любим вспоминать какие-то наши негативные вещи прошлого. И люди говорят: ну зачем это вспоминать, все это уже прошло, это было где-то там, где-то нехорошо в жизни. Вот сейчас давайте думать о хорошем, о положительном. Заметьте, апостол Павел, он не переставал говорить об этом. Он постоянно возвращается к этой теме. Например, 1 Коринфянам 15:9 написано: «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Немножко выше он говорит: «Потом явился и ко мне, как к некоему извергу». Но посмотрите, это ничуть не ущемляет его. Это не делает его слабым, это не делает его обездоленным, несчастный наименьший из апостолов. Вот все такие апостолы, а он вот несчастный такой, наименьший из апостолов. Совсем нет. Он просто говорит: ну благодатью Божию есть то, что есть. И больше того, он видит, он говорит: и благодатью во мне не была тщетна, но она взяла меня, вот этого изверга наименьшего, и я больше всех еще потрудился. И он ясно понимает, он не приписывает это себе, он ясно говорит: это не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. И вот это вот правильное состояние, состояние зависимости от Бога, оно помогает нам видеть свою незначительность и в то же время огромную значимость, которую вкладывает в нас Бог. И последний шаг – подражайте Иисусу Христу. Мы начали с этого. Посмотрите, филиппийцам, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Подражать Иисусу Христу – это значит практически учиться оценивать каждую ситуацию в своей жизни таким образом, как бы здесь поступил Христос. Нам нужно тренировать свое мышление, чтобы это становилось все более и более естественным для нас. Вот это и есть смирение. Вот это и есть то, о чем здесь сказано, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И дальше описывает апостол весь этот процесс, как это было у Христа. Он говорит о том, что это может и должно точно так быть и у нас. Матфея 11 глава 28 стих, Иисус Христос говорит об этом. Посмотрите, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Очень важное, кстати, обстоятельство. По сути дела, все люди, которые живут под воздействием своей греховности, все мы люди, которые нуждаются вот в том, чтобы сняли с нас бремя и нас успокоили. И он объясняет, как, каким образом, заметьте, возьмите иго мое на себя, то есть примите на себя мою волю и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть он говорит, согласитесь с моей волей, доверьтесь мне и начните учиться у меня смирению, кротости и смирению. Написано, и найдете покой душам вашим. В этом действительно совершенство жизни Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонить по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!